Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Добрый вечер. Это очередная программа из цикла «Цена Победы», и мы ее ведущие Дмитрий Захаров
и Виталий Дымарский.
Сегодня очередная программа, очередная тема. Напоминаю, номер для ваших смс-ок +7 985 970 45 45. Как всегда, уже в течение 4 лет все не устаем повторять. Ветеранский срок нашей программы, да, ветеранский возраст. Вот, как всегда, перед эфиром пришло довольно много вопросов, которые мы, и эти вопросы, и те, которые еще придут, мы будем сегодня, и наши вопросы, мы будем обращаться к нашему сегодняшнему гостю, который я вам с удовольствием представляю, это Александр Широкорад, историк военной техники. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Чтобы продемонстрировать, так сказать, экспертные знания нашего сегодняшнего гостя, я для телезрителей покажу книжку Александра Борисовича, которая называется «От Катюши до смерча. Из истории реактивной артиллерии».
Вот, да, она... тут не только советские, но и все германские. Артсистемы, да, многочисленные.
Вот так выглядит книжка, она 2005 года. Пора делать новую, Александр Борисович.
Да, материала накопилось очень много. Да.
Ну и из названия этой книги, из тех анонсов, которые кто-то, наверное, уже слышал, нетрудно вывести ту тему, которую мы сегодня будем обсуждать в нашем сериале внутри цикла под названием «Судьба человека, судьба оружия».
Ну, мы в данном случае будем... судьба людей. Я бы сказал людей, так. Да.
Мы будем говорить о легендарной «Катюше». Безусловно. Безусловно, легендарное оружие времен Второй мировой,
да,
войны.
Да, разумеется. И сыгравшее огромную роль.
С чего начнем? С огромной роли? Или, а может быть, начнем с самого простого? И, кстати говоря, вопросов на эту тему пришло достаточно много. Почему «Катюша»?
Ну, «Катюша» — наиболее, на мой взгляд, достоверная версия о том, что первые образцы «Катюш» серийные делал завод «Компрессор». И он ставил индекс, свой индекс «К». И вот, видим, по индексу «К» стали называть «Катюши». Кстати, «Катюша» — это название, которое, как сказать, легендарное, название журналистское, но никогда ни в одном документе служебном я «Катюши» не видел времен войны.
Всегда это было БМ, да?
Да, это были боевые машины. Причем «Катюша» — это, как бы сказать, имя такое, ну, нарицательное. Собственно, журналисты, не в обиду вам быть сказано, сами не знали, что они называют. Потому что «Катюшами» они называли и систему, и сам снаряд. А системы шасси там были, были самые различные шасси, десятки, на десятках шасси стояла «Катюша». Ну, вообще, если быть с другой стороны, там выходили версии, что это была какая-то девушка «Катюша», по аналогии с песней выходила на берег «Катюша», выезжала.
Вряд, да, ли, да. Песня вряд ли.
Может быть, но скорее всего.
А вот еще такая версия была, что это вот «Кат». Костиковские автоматические термические.
Нет, ни в коем случае.
Что-то именно так называли полигонщики вот эту БМ-13, боевую
машину. С полигонщиками.
По имени руководителя, как бы, проекта Андрея Костикова,
да,
о котором мы еще будем
говорить. На фронте никто не общался, и полигонщики обычно свои, как бы сказать, названия не рассказывали. И вообще в армии обычно, даже вот в 80-х годах, заводские индексы очень часто, даже командиры батареи не знали систему. Они знали систему, как она называется в войсках. А заводские индексы, к моему большому удивлению, я вначале думал, что они секретят эти заводские индексы, они просто не знают. Нам не было нужны. Так что, вот, но тут надо сказать, что, собственно, «Катюша», если так по-хорошему, нужно называть только снаряд М-13. Это 132-миллиметровый снаряд, как бы сказать, среднего класса. Был еще более меньший, М-8, 82-миллиметровый, и, наконец, был мощный фугасный снаряд М-30, который позже заменили на М-31, и М-31 УК, улучшенной кучности. Причем Если по внешнему виду М8 и М13 были одинаковы, но обычные какие-то цилиндры вытянутые, то снаряд, мощный фугасный снаряд М30 имел очень характерную внешность. У него головка была надкалиберная, эллипсоид, который напоминал, в общем-то, на фронте очень многим солдатам, попросту говоря, половой орган. И по названию поэмы Баркова «Лука Мудищев» эту систему назвали «Лука». И «Лука» было, и меня где-то в 70-х годах очень многие фронтовики спрашивали, а ты откуда знаешь? Поскольку это действительно... Но нигде официально не упоминалось, но на фронте все знали, потому что это были очень характерные мощные снаряды. Кстати сказать, они были гораздо... взрывчатки там было чуть ли не в 10 раз больше, примерно в 10 раз больше, чем в М-13. В «Катюше».
Да, извини, я вижу, что ты хочешь задать вопрос, я просто забыл.
На секундочку, если можно, я скажу, что М-30 немцы боялись страшно. Другой вопрос, они появились только в середине летом 42-го года. Но почему? Потому что когда М-30, она применилась только массированно, и когда сплошной ряд разрывов, сплошная полоса разрывов М-30, там в силу сложных законов там аэродинамики не буду описывать, но возникало повышенное давление, и, как бы сказать, снаряды усиливали друг друга. И среди немцев, и среди наших солдат пошел слух о том, что именно в М-30 было использовано какое-то сверхмощное взрывчатое вещество. Совершенно секретное. И об этом даже говорили на уровне полковников, там чуть ли не генералов.
Завыч, Дима, я просто должен извиниться перед теми, кто хотел бы посмотреть нашу сегодняшнюю программу в интернете. У нас включена интернет-трансляция, так что просто я должен предупредить тех радиослушателей, у которых нет возможности смотреть телевизор, но есть возможность видеть нас, ну, в основном нашего гостя, конечно, на сайте радиостанции «Эхо Москвы». Все, продолжаем.
Да, я хотел сказать несколько слов и задать основополагающий вопрос, помимо «Катюши». Собственно, ракетное оружие появилось еще в Древнем Китае. Нынешняя китайская пиротехника – это, в общем, производная вполне рабочих боевых систем, которые создавались в глубокой древности. В общем-то, казалось бы, человечество по логике вещей поступательным образом должно было прийти к созданию этого оружия значительно раньше, чем Вторая мировая. Вот почему произошла такая... скажем, пауза в развитии этого оружия, и почему озадачились его созданием в 30-е годы?
Дело в том, что ракеты имеют свойство иметь огромный разброс, попросту говоря. И вопрос о стабилизации ракет не был решен, в общем, до Великой Отечественной войны. Ну, например, те же ракеты «Конгрева» союзники использовали в 1854 году, стреляя по Одессе. Большая площадная цель, они на паровых баркасах подходили, стреляли по Одессе. Это было эффективно. Как только появились нарезные орудия, они мгновенно вымели все ракеты. Ракеты остались и в русской армии, и в других армиях, только сигнальные. Последнее вообще использование ракет в русской армии, и то это именно за счет театра военных действий, это у Скобелева и у Кауфмана, и во время похода в Среднюю Азию. То есть вот этих войн, когда, попросту говоря, на верблюдах вести пушки было тяжко, а восточные люди очень боялись ракет. И, попросту говоря, ну, тем более, что они почти не имели артиллерии. В общем, Бухарское ханство, Хивинское ханство, они почти не имели артиллерии, или артиллерии на уровне 17 века. Вот. И вот эти наши ракеты, их пугали, хотя прок от них было очень мало, в основном психологическое.
Ну, это уже
да,
кое-что.
Дело в том, что мы, вот тут был вопрос, который мне показали, что спрашивали, что вообще-то, что до «Катюш» не было систем залпового огня. Были. Причем самое интересное, что они появились в 1916-17 годах на Западном фронте, ну, отчасти даже и на Восточном фронте. Почему? Потому что первые системы залпового огня «Катюши» были все связаны с химией. с химическими боеприпасами. Только это система залпового огня 16-17 годов, это были не традиционные гвардейские минометы, а закрытые трубы, нечто типа, даже можно сказать, артиллерийских орудий, они были закрыты с одного конца. Но они выбрасывали, один раз заряжались дуло и выбрасывали один раз всего лишь какое-то количество газа. Или газа, или твердого отравляющего вещества. Их называли газометами. И вот такие газометы, попросту говоря, трубы, вкапывали в землю. Огромный, ну, представляете, как надолб такой, десятки таких газометов. И с помощью электрического запала мгновенно они срабатывали и выбрасывали на противника целое море газа. И вот, собственно, и у немцев, и у нас наша «Катюша» создавалась в первую очередь под химический боеприпас. Равно как у немцев. Дымовой миномет, он назывался дымовой для чего? Чтобы для обмана противника.
Это относится к БМ-13.
Это химический... Это относится к М-13. Потому что БМ, да, это боевая машина.
Да. Нет, потому что вот Виталий из Тулы нас спрашивает, расскажите о химических снарядах БМ-13, типа отравляющих веществ.
Так они были, простите, БМ-13.
Это боевая машина, да. Да.
А М-13 снаряд был, он был имел индекс ОФ и имел индекс ОХ, осколочно-химический. Чисто химические, были опытные, но серийно производились осколочные химические снаряды. Их произвели тысячи, сколько тысяч, не знаю, вот таких я не имею данных, но на фронте осколочные химические снаряды ни разу не применялись, равно как и немцы ни разу не применяли свои химические минометы. Другое дело, что там где-то в каменоломнях, например, Джумушкая, и еще где-то немцы кое-где пытались применять химическое оружие, но, повторяю, из систем залпового огня ни мы, ни немцы, ни американцы ни разу не стреляли.
Александр, ну, начнем сначала. Когда начались работы над системами залпового огня у нас?
Да. В конце... где и кем?
Да. Вот сразу все.
Ну, они сразу... Я не буду говорить про всякие опыты, потому что я, например, вот, на секундочку отвлекусь, читал дело в архиве ракетных войск, в музее ракетных войск и артиллерии и войск связи. И там я читал дело об рассмотрении предложения иеромонаха, дай бог памяти, не помню какого, иеромонах предложил ракету, начиненную перксилином, довольно мощную. Но, правда, Гал отказал ему. Вот я таких не буду рассказывать. Таких примерах, которые были в 27-28 годах и так далее, в основном началось все в РНИИ. В 1933 году был организован в Москве Институт реактивной техники, и вот там все это началось. Сразу отвечу, чтобы у нас... Дело в том, что говорить, кто отец «Катюши», я просто затрудняюсь. Называть Клеменова, Костикова, Королева, Глушко, Ландемака, господи...
Лангемака.
Лангемака, да, язык уже не выговоришь. Каждый...
Но он был швейцарец. Да?
Да, каждый из них внес свою лепту, иногда достаточно эффективно. Они все были талантливыми, все достаточно много работали. Но «Катюша» – это труд десятков, даже сотен тысяч инженеров. Почему? Потому что отрабатывали все элементы снаряда. Я пока только о снаряде говорю. То есть... Просматривался, например, большие крылевые стабилизаторы, малые крылевые стабилизаторы. Это я говорю только в СССР. У нас рассматривалась стабилизация с помощью, как вот в Германии сделали, они с помощью вращения, так называемые турбореактивные снаряды. Вот у нас турбореактивные снаряды были. У нас рассматривались и стреляли, протокатюшами с кольцевыми стабилизаторами. То есть вы представляете, сколько людей, сколько проектов, сколько дел. Что касается шашек пороховых, которые
сам... Можно с вами немножко поспорить? То, что вы сейчас сказали, можно отнести к любому, так сказать, достижению научно-технической мысли. Если мы возьмем космос, да, но всегда все-таки есть, согласитесь, вот когда мы говорим об освоении космоса, первым делом всплывает имя Королева. Правильно? как конструктора, главный конструктор.
И организатора.
И организатор, да. Безусловно, за ним стояли от слесаря, токаря, там, я не знаю, от кого, да, там на заводе, которые изготовляли все это, до там инженеров, которые уже непосредственно там под его руководством работали. Вот, да, все-таки всегда существует, поэтому, так сказать, достижение распределять вот на такую большую массу людей, мне кажется, тоже не совсем правильно. И, ну, нам же известно, что все-таки по поводу авторства Катюши, отцовства, я бы сказал, даже Катюши, существует до сих пор очень много, ну, не просто версий, а противоречий, да, где-то назван Костиков, вот передо мной лежит письмо, подписано, сразу скажу, кем подписано, чтобы, так сказать, здесь интрига не должна быть. Член-корреспондент Академии датирован 15 января 1957 года, член-корреспондент Академии наук СССР, Герой социалистического труда Сергей Павлович Королёв и Глушко, какой Валентин? Ну, неважно, в общем. И тоже известная личность, да? Вот они двое пишут письмо в издательство Большой советской энциклопедии, где и отмечают, что в 23-м томе энциклопедии помещена статья о Костикове Андрея Григорьевича, отмеченном высокими наградами за большую заслугу в создании нового типа вооружения. Но здесь от себя добавлю, что он действительно был единственный, который получил Герой соцтруда за Катюшу. В 37-38 годах, когда наша Родина переживала трудные дни массовых арестов, пишут Глушко и Королёв. Костиков, работавший в институте рядовым инженером, приложил большие усилия, чтобы добиться ареста и осуждения, как врагов народа, основного руководящего состава этого института, в том числе автора нового типа вооружения, здесь не называется Катюша, талантливого ученого-конструктора, заместителя директора института по научной части Лангемака. Таким образом, Костиков оказался руководителем института и автором, в кавычках, этого нового типа вооружения. Это, ну, документ.
Понимать,
наверное, я понимаю, что Костиков даже, так сказать, ну, это известная вещь, да, написав доносы на своих руководителей и став вместо них во главе института, наверное, и он внес какой-то свой вклад в создание Катюши, безусловно.
Но понимаете, в чем дело? Мне тот же сын Глушко рассказывал и показывал донос на Глушко Королёва, понимаете? И, кстати сказать, неприязнь у Глушко и Королёва началась друг к другу не после ареста. Они оба сидели.
Они оба были арестованы в 1938 году. Да, они... А Лангемак и Клеймёнов, директор института, были раз в 1937 не, да, просто арестованы, но и расстреляны.
Вот, поэтому, понимаете, в чем дело. И тут, вот, поверьте, проблема намного сложнее. Дело в том, что еще в 1937 на реке Халхин-Гол наши самолеты использовали авиационные «Катюши», если
так можно назвать.
Да, тут тоже 82 миллиметра, и тоже 132 миллиметра. Ну, насколько они удачно стреляли по японским самолетам, есть несколько версий, не будем над этим останавливаться, но факт тот, что авиационные «Катюши» достаточно близки к наземным. Их попросту немного довели. Но понимаете, в чем дело? Я беседовал, там долго рассказывать с разными почтенными товарищами, которые занимались. Одни утверждали, что главное это создать пусковую установку, другие, наоборот, с пеной рта говорили, да какая ерунда, там, это школьник сделает пусковую установку, главное там пороха, главное размеры шашек пороховых и так далее, хотя они ближе к истине, нам, на мой взгляд, все-таки именно самое трудное было создавать пороховой двигатель. Теперь дальше, повторяю, очень сложные были баталии за крылевой стабилизатор, потом были баталии за длину пусковых установок, начали и военные, и, как говорится, и ряд конструкторов хотели иметь короткие направляющие, но в конце концов вынуждены из-за огромного рассеивания снарядов сделать их длинными. Они были не совсем удачные, скажем так. Вот. И, повторяю, имели очень большое рассеивание. Вот чтобы сейчас закончить на эту тему, тем более много было вот мне тут
вопросов
по поводу кучности. Да. Вот я хотел сказать, что у кого была лучше кучность? Кучность была чуть ли не на порядок лучше у немцев. Но это особого значения не имело. Почему? Потому что наше командование после первых же боев 41-42 году сообразило, что «Катюши» надо использовать только массированно. А при массированном использовании «Катюш» кучность уже особой роли не играет. Попросту говоря, поражался весь передний фронт противника или там какие-то силовые объекты. Кстати сказать, вот интересная цифра. Всех реактивных снарядов у нас за войну было выпущено 14,4 миллиона. То есть на каждого немца, воевавшего на Восточном фронте, по 3-4 снаряда реактивных.
В теории должны были быть убиты все.
Хорошо. Но вы представляете, какой огненный смерч.
Знаете что, давайте так, мы не будем продолжать дискуссию по поводу авторства, это действительно вопрос достаточно. Это вопрос достаточно сложный. Те, кто интересуется этим.
Ну, доносы писали все, и донос Костикова, у меня есть ксеркс с его доноса.
Его доноса на Лангемака.
Да, первый его донос был в партком, а потом уже в НКВД.
Но там из парткома этот донос быстро пришел в НКВД. Хорошо. Те, кто интересуется этим вопросом более подробно, в интернете можно найти очень много материалов, в том числе очень большой очерк, если я не ошибаюсь, 1988 года Ярослава Голованова, нашего известного журналиста, который занимался вот этой космическо-научной тематикой по поводу отцовства.
Представляете, интенсивная работа с 1933 до лета 1941 года.
Да.
Это 8 лет.
Вопрос... Да,
Виталий, я уже после новостей задам свой вопрос.
Уже после новостей задашь свой вопрос. Хорошо. Когда, так сказать, было первое боевое применение «Катюши»?
Ну,
здесь потому что нас спрашивают, было ли это в финскую войну.
Финскую войну боевого применения «Катюш» не было, хотя был очень интересный проект на санях подвозить к финским позициям огромные реактивные снаряды.
Вот, они
вот в моей книжке есть их чертеж. Вот, но и они были изготовлены, но война к тому времени кончилась.
На БТ, насколько я знаю, пытались ставить.
Да, это были опыты и на БТ различные мощные снаряды. Еще до финской войны в начале 30-х годов. Но если говорить о Великой Отечественной войне, то при первое применение систем залпового огня было под Брестом 22 июня 1941 года. Немцы, используя дымовые 15-сантиметровые минометы, обстреливали наши укрепленные позиции.
Немцы
22 июня. То есть немцы впервые применили вот эти. У них, кроме этого, были еще очень интересные системы, мощные, очень тяжелые, но стрелявшие на расстоянии 2-3 километра всего лишь, огромные снаряды, реактивные 32 сантиметра и 30 сантиметров. Но эти снаряды запускались прямо у купорок. Вот наши, то есть, попросту говоря, из деревянных ящиков.
И наши, одноразовые.
Да, наши довольно быстро сообразили и уже в 42-м году стали из таких же купорок запускать наши снаряды М-30. Которых же изготовили даже больше, чем немцы.
То есть, интересно, говорите, вот немцы под Брестом, да?
Да, первый раз под Брестом.
22 июня использовали.
Куда ударили?
А 21 июня были приняты, то есть буквально за несколько часов до начала войны, было у нас подписано постановление о серийном производстве БМ-13.
Ну, а наши использовали подольше, вы знаете, довольно удачно, потому что...
Впервые подольше, да?
Да.
Их производство серийное началось 26 июня.
Да. Вот. И производство «Катюш», как ни странно, немножко сдерживалось не столько самими «Катюшами», реактивными, сколько шасси. Да.
Вот об этом мы обязательно поговорим, просто сейчас уже у нас нет до нашего небольшого перерыва времени для этого, но про шасси это важная вещь. Мы поговорим через несколько минут с нашим гостем Александром Широкорадом. Далеко не отходите ни от приемников радио, ни от приемников теле.
Программа «Цена победы». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствуем аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала RTVI, а также тех, кто смотрит нас в интернете на сайте радиостанции «Эхо Москвы». Это программа «Цена победы». Дмитрий Захаров и Виталий Демарский. Да, и Александр Шаракарат, историк военной техники, у нас сегодня в гостях. Говорим о легендарных «Катюшах». Мы остановились, Александр Борисович, на шасси. Да? Собственно говоря, известно, что вторую половину, что ли, да, Великой Отечественной войны «Катюши» проездили на студебекерах, которые мы получали по ленд-лизу от американцев. Но поставки по ленд-лизу начались не 22 июня 41 года. Как решался этот вопрос до студебекеров?
Поначалу штатным носителем «Катюша» должна стать боевая машина на базе БМ-13, как ее позже стали называть, поначалу вообще как-то так не утвердился даже индекс, на базе автомобиля высокой проходимости трехосного ЗИС-6. Но ЗИС-6 было не так много. И самое интересное, уже к началу 1942 года его сняли с производства. Это осложнило проблему, потому что пытались ставить на ЗИС-5, и ничего не вышло. Шасси летело, попросту говоря. ЗИС-5, который слишком слабый, и он остался только лишь на десятках постаментов во всех, начиная от Севастополя и до, там, чуть ли не до Архангельска.
Ну да, такой компилятивный вот. Причем, вариант.
Да, но народ над этим смеется, спрашивает, а «Жигули» не могли поставить. А при советской власти, естественно, студебекеры не были в почете, и поэтому их заменяли послевоенными ЗИЛ-151 и другими машинами. Вот. Как же стали выходить из положения? Во-первых, стали использовать «Катюши» на бронепоездах. Под Москвой зимой 41 года действовало порядка, там, наверное, 8 бронепоездов, вооруженных «Катюшами».
А сколько на поезде было?
На поезде было обычно две установки по 16 направляющих, и иногда 4. Это уже в зависимости от комплектации, да и вышла из строя установка бронепоезда идет с двумя или с тремя даже. Вот. Дальше.
Они были вращающиеся.
Да, они были вращающиеся. Кроме того, использовать легкие тракторы типа «Нати». Их было изготовлено порядка 600 штук. И вот недавно их один из тракторов таких нашли подо льдом в озере. Вытащили, надеюсь.
С установкой или просто?
С установкой, да.
Где-то на севере?
Нет, это где-то в средней России, чуть ли по дорогам где-то. Вот. Кроме того, пытались устанавливать на танки. Была попытка устанавливать на танк Т-60, Т-70. Их десятки таких танков участвовали в боях, но десятки, не более. Наконец, дошли до установки снарядов М-13 на танки КВ. Танк успешно прошел испытания на Гороховецком полигоне, но танков было слишком мало, и их предпочитали использовать по прямому назначению. И это, собственно, на мой взгляд, чуть ли не главная причина, почему не прижились «Катюши» на танках. Хотя это вообще вопрос спорный, нужна ли «Катюши» на танке. И, наконец, уже где-то в первых неделях 1942 года стали поступать импортные автомобили высокой проходимости. ГАУ организовала совместно с ГБТУ испытания импортных автомобилей. Испытывали «Шевроле» и даже какое-то количество за неимением других на машинах «Шевроле» было направлено в части. Но «Шевроле» у них ломался мост, ломались рессоры и так далее. Она оказалась очень хрупкой машиной. Например, машина «Ford International» оказалась хорошая машина, но у нее слишком высокий кузов. То есть тянуться до пусковой расчета было очень тяжело. Именно вот по такой, в общем-то, смешной причине от Ford International отказались. А использовался достаточно хорош был Ford Martin. Вот. А лучше всего, конечно, Мормон. Форд Мормон. А лучше всех подходил автомобиль высокой проходимости Студебекер. Американцы поставили нам порядка 400 тысяч автомобилей
Студебекер. 400?
Да, 400 тысяч. Они такое огромное количество Студебекер.
Вообще? Или для Катюши?
Нет, вообще. Они поставляли нам не для Катюши, не поставляли вообще. Они поставляли...
А сколько было поставлено? Где-то 1020, да, на Катюшу было поставлено?
Где-то, да, порядка 20-30 тысяч. Вот. Ну, тут трудно выделить, потому что до 43-го года были, как бы сказать, не кустарные, они массовые были постановки на различные иностранные шасси артиллерийских частей БМ-13. Но с 43-го года пошли так называемые БМ-13Н. Это не новое, а нормализованное. То есть, наконец, был введен единый стандарт. Угу. Это артиллерийская часть БМ-13 на автомобиле Студебекер. И вот эти нормализованные системы, они воевали всю войну, и в том числе в войну с Японией воевали, и какое-то время находились на вооружении Советской армии после 1946 года.
Александр, все-таки вопрос боевой эффективности. Мы поговорили про рассеивание. Я так понимаю, что борьба с рассеиванием шла на протяжении всей войны. Вот примеры, насколько она была эффективна.
Во-первых, я, значит, сказал, что когда применяется массированно реактивная система, вопрос о рассеянии не стоит так жестко. Ну, к примеру, скажем, у нас в дивизиях «Катюши» вообще не было. «Катюши» начинают появляться только на уровне корпуса и армии. Причем фугасные «Катюши», вот эти знаменитые УК-М, скажем так, М-30, они были только в частях резерва главного командования. То есть их даже в армии не отпускали. Их придавали армиям, но они все были в подчинении ставки. В отличие от немцев, которые по бедности, так скажем, в основном придавали очень часто свои реактивные 15-сантиметровые, потом 21-сантиметровые реактивные минометы отдельным там, полкам, дивизиям, по батарейным, по дивизионным и так далее, и так далее. Это снижало их боевую эффективность. И эффективность была, Катюша, очень велика. И тут, кстати сказать, у нас много пишут о применении «Катюш» против танков. Это, к сожалению, не совсем верно. Да, действительно, бывали случаи попадания «Катюш» в легкие...
Вопрос об этом у нас есть.
Да, был. В легкие танки. Легкий танк она, конечно, разбивала. Наносила иногда ущерб средним танкам. Но это было очень редко. Вот вышли мемуары. Танкистные иномарки, где автор рассказывает о том, что, насколько верить, я думаю, что нужно верить ветерану. И вот они были на Шерманах, окружены немцами. Причем у Шермана были два подбитых. Они вызвали огонь, «Катюш» на себя. Результат – обгорела краска. Сгорели ряд там каких-то вещей, которые они волокли на броне. Все. Хотя они оказались, как сейчас говорят, в эпицентре. Это эпицентр вообще слово неграмотное, в центре разрывов этих «Катюш». Вот конкретный пример. Не будем забывать о том, что за подбитый танк расчет «Катюши» получал 2000 рублей. Из них 500 рублей получал наводчик, 500 командир, а все остальные делили уже еще 1000. 500 рублей – это было в полтора-два раза выше средней заработной платы месячной того же рабочего. И, конечно, им давали, попросту говоря, как командование учитывало этот фактор, чтобы стимулировать расчеты. Но нельзя говорить, что они были ненужными при отражении танковых атак. Танки без пехоты малоэффективны. А «Катюши» прекрасно отсекали пехоту. И тут об этом не стоит забывать. И, наконец, еще, о чем у нас старательно забывают почему-то, хотя дело в том, что «Катюши», когда мы вступили на территорию Германии, стали штурмовать крупные города, что стоило Кёнигсберг, Познань, Берлин и так далее, у нас оказалось мало штурмовых средств. Советская артиллерия была рассчитана на полевые бои, а на бои в городе попросту не было рассчитано. Ну, тут долго рассказывать, поверьте. И тогда наши солдаты начали индивидуально создавать пусковые установки. Индивидуальные пусковые установки. Как для М-13, поверьте, что да. Сами на уровне рот, на уровне... И даже без привлечения как не только арсеналов, но и без привлечение мастерских сами в частях солдаты. А что брали? Вот, например, клали укупорку с снарядом М-30 на какой-то стол в немецком доме. Напротив, в доме немцы. Они этот стол подтаскивают к окну, приподнимают его как-то и с укупорки стреляют по противоположным домам. Попадание одного снаряда М-30, допустим, в трехэтажный дом, приводило к его полному обрушению.
А вот нам пишет Алекс Исаев из Москвы. Уже после войны, будучи в советском плену, немецкий военачальник Фердинанд Шернер, последний командующий группы армий «Центр», сказал, что сталинские органы, так называли «Катюши», да, за шум, то есть «Катюши», имели больше психологические, нежели практическое воздействие на немецкие войска. Как бы вы это прокомментировали?
Ну, это попросту выражение несерьезное. Дело в том, что, конечно, были случаи в самом начале войны, когда применялись по батарейной или дивизионно. Вот, например, дивизион наших «Катюш», один всего лишь был, и при том М-8, на Перекопском перешейке у Перекопа. Это был осень, ноябрь 41-го года. Точнее, не ноябрь, а октябрь 41-го года. Вот. И первое применение свои войска не оповестили. И получился анекдот. Немцы побежали во время немецкого наступления, когда по ним ударили сталинские органы, как они называли. Вот. И одновременно побежали наши войска, решив, что это какое-то немецкое чудо-оружие. Вот. Это зафиксировано в ряде донесений. И это не анекдот, а подлинный факт. Что обе стороны побежали. С тех пор стали оповещать о применении наших реактивных установок. Вот какое было моральное. А что касается, как сказать, материального воздействия, то просто немецкие позиции были выбиты. Если подтаскивали 2 или 3 дивизиона, например, М-30, то там в районе, по которому они обстреливали, ничего живого не оставалось. Ничего не оставалось.
Мягко говоря, точно.
Да. Ничего не осталось, просто в районе.
За счет количества.
В районе ничего не осталось.
Ну и мощность заряда. Мощность. Какой 30 заряд?
30 килограмм.
30 килограмм.
Взрывчатки.
Да.
Тринитра
а СЛО. Сам снаряд весил под 50 килограмм.
Ну да, да, приблизительно.
То есть его два человека же вообще поднимали, чтобы на направляющие.
Четверо, да? Купорку тащили.
Четверо, да.
Да, эффективность, конечно,
там, такого, кстати, калибра. Извини, Дим, там просто расчет вообще у «Катюш», он был совершенно не такой, как у ствольной артиллерии.
Да, причем вот эти укупорки, их ставили не на машины, их просто приподнимали на специальные стойки, ставили на нужный угол, и они, попросту говоря, били как белый свет, как копеечку, но в нужный район. Плюс-минус.
Плюс-минус.
Но, как я уже говорил, вот взрывы вот этих 30-килограммовых зарядов, когда они накладывались друг на друга, происходило сложение волн, и действие взрывчатое усиливалось. Повторяю, о них шли легенды среди немцев, среди наших, что где-то используют русские какую-то сверхмощную взрывчатку.
Там же просто контузии были.
Чуть-чуть ли не ядерное оружие.
Дима, извини, что мы тебе не даем вопрос задать.
Нет, я просто в прошлой программе...
Эффект был близок к термобарическому. Близок. Я не буду сейчас говорить, что термобарический был эффект, но близкий к термобарическому.
В мемуарах Сукнева, командира штрафбата, описывалось... Он описывает, как люди буквально испарялись. То есть вот одежда оставалась, человек нет. То есть, вот...
Да, а когда вот я занимался, например, боями за Кёнигсберг, там просто каждый форт брали именно с вот этими индивидуальными самодельными установками. Иногда не хватало М-30, брали даже М-13 самодельные, из досок, из каких-то очень часто нелепо выглядящие установки, но они помогали, они сэкономили, спасли, наверное, десятки тысяч жизней наших солдат, потому что иначе брать те же форты Кёнигсберга или каменные дома в Берлине было невозможно. пушки было некуда выкатывать и никак. А тут...
Потом я был в Кенигсберге, пушка просто не в состоянии была пробить форты, там такая толщина стен. Да,
а тут, когда в амбразуру попадало, допустим, даже М-13, я уж не говорю про М-30, то, в общем, немцам было совсем не сладко. Так что наши «Катюши» поработали на славу.
А вот... Правда ли, что на каждой машине находился ящик со взрывчаткой и бигфордов шнур, для того, чтобы не достались противнику, и это... надо было взорвать?
Это было только в 41-м году. Потом это уже... Тем более, что понимаете, в чем дело? Вот, например, под Сталинградом случилась такая, как бы сказать, конфузия, и отчасти это было и на курсе дуги. Стали поступать снаряды, часть из них была вариация М-20, вариант М-13, которые очень быстро воспламенялись, причем воспламенялись от солнца, от нагрева. И солдаты вынуждены были их поливать иногда, простите, кое-чем. То есть все время держать эти снаряды мокрые, потому что были самопроизвольные взрывы. Солдаты боялись. Еще тут не хватало еще взрывчатки.
Ну да.
То есть от самопроизвольно, от нагрева солнца срабатывал заряд.
Это понятно. А первое применение это батарея Флёрова.
Да, Флёрова, она била по Орше. Станция была, как сказать, забита эшелонами, другого просто теми нашими и немецкими. Я подозреваю, что немцы только туда пришли, они не успели бы забить, видимо, просто наши бросили эшелоны. И по этим эшелонам очень-очень удачно попали, загорелись цистерны, что дало повод немцам поначалу говорить, что у русских какой-то крупнокалиберный автоматический огнемет. Не огнемет, но в смысле устройство, которое стреляет зажигательными снарядами.
А вот все усовершенствования, которые вот были вот там в 43-44 году.
Да, довольно интересно было.
Просто под большие калибры.
Они, во-первых, и у немцев, и у нас увеличились калибры до 300 мм, а у немцев, немцы такие же сделали, как дымовые минометы 15-сантиметровые, знаменитые образца 40-го года, сделали образца 42-го года не шестиствольные, а пятиствольные, но зато калибр был доведен до 210 мм. Потом немцы сделали уже четырехствольные, 300 мм. А ну, наше то же самое. Правда, Лука полностью не вытеснил «Катюшу», но, во всяком случае, сыграл свою роль. А интересен был другой вопрос. Со стабилизацией. Наши попытались улучшить стабилизацию. Но немцы оказались проворнее. Немцы решили принять на вооружение наши «Катюши» трофейные, потому что они все-таки доставались немцам, снаряды, боевые установки и так далее. Ну, использовать наши шасси они не стали, у них своих было более чем достаточно, но снаряды решили использовать. Причем кто решил? Вермахт отказался от использования советских снарядов М-8, М-13, а за них взялись войска СС. Ну, в силу какой-то там розни, повторяю, вермахт не занимался. Причем войска СС кооперировались с фирмой «Шкода», с нашими чешскими друзьями, и на заводе в Збруевке начали производить 82-миллиметровые, а потом и 15-сантиметровые. Они не стали делать 132 миллиметра, они стали делать сразу 15 сантиметров. Причем они были такие же внешне, как и наши «Катюши». Но с маленьким нюансом. Там был стабилизатор был чуть-чуть косо поставлен. Что происходило? Снаряд в полете проворачивался. Угу. Естественно, проворачивался очень медленно, если немецкие турбореактивные снаряды имели там 2-3 тысячи оборотов в минуту, то тут всего там несколько, 10-15 оборотов в минуту. Медленно проворачивались. Для чего? Стабилизировать в полете таким медленным вращением было невозможно. Они стабилизировали для чего? Для того, что двигатель снаряда горит неравномерно, и большая часть рассеяния идет из-за неравномерности горения шашек в двигателе. А если его проворачивать немножко, происходит компенсация, и кучность резко повышается. Кроме того, и вот наши, в свою очередь, захватив несколько таких снарядов, как у нас называли, с косопоставленным передним, пустили у нас те же самые «Катюши» тоже с косопоставленным передним. То есть, попросту говоря, немцы захватили у нас, усовершенствовали, на нас стали использовать немецкую. Вот немцам что еще удалось сделать? А немцы стали использовать, первоначально, повторяю, они использовали только турбореактивные снаряды, но на советском опыте они стали использовать и оперенные снаряды. Причем немцам удалось создать раскрывающийся в полете стабилизатор. То есть как они традиционно пускали из труб, то же самое пускать из труб, но оперенные снаряды. Вот, собственно, говорят, чьими, как сказать, наследниками являются вот град, смерть, ураган и так далее. Тут и наши, и немецкие. Это гибрид наших и немецких ракет. А от наших они взяли стабилизирование крылевое, от наших «Катюш», правда, от немцев косопоставленное для создания проворота. И, наконец, от немцев они взяли складывающий стабилизатор и трубчатые направляющие.
Вот. Складывающиеся – это такие полукруглые?
Они открывали, да, они раскрываются в полете. Вот. Причем конкретно «Град», он имел следующий пупсы, он пошел не от немецких 15-сантиметровых минометов и не от наших «Катюш». Дело в том, что немцы в конце войны сделали 15-сантиметровые и 10-сантиметровые снаряды «Тайфун» для борьбы с самолетами. Это неуправляемые снаряды для стрельбы по самолетам, достаточно высоко, на 11 километров могли они бить. Наши решили, как сказать, создать аналогичной системы, сделали систему «Стриж». Но когда сделали систему «Стриж», это середина 50-х годов, там 55-57 год, уже появились зенитные ракеты, достаточно эффективные, С-75 и «Стриж».
Да, Александр Иванович, поскольку у нас мало времени, вот нужно, хотелось бы, как раз вы затронули уже косвенно этот вопрос, как долго после войны на вооружении находились, ну, то, что мы называем «Катюши»? Не были ли они только в Советском Союзе, или каким-то там продавали, или давали каким-то братским государствам?
Ну, во-первых, уже в годы войны их «Катюши» поставляли войску польскому, поставляли Югославской народной армии, поставляли румынам. Ну, а после поставляли всем, кому не лень.
До какого года?
В том числе поставляли даже в ходе Корейской войны северокорейцам. Правда, тут, честно говоря, по нашим закрытым отчетам, «Катюши» оказались хуже, чем немецкие 15-сантиметровые реактивные шестиствольные минометы, которые тоже использовались в Корее. Почему? Потому что они были менее размерными целями. Их габариты были меньше, укрывать их от действия американской авиации, которая там господствовала, было гораздо легче. Корейцы их просто выволакивали из какого-то укрытия, в частности, из пещеры, давали залп и опять утаскивали. С «Катюшей» так это сделать тяжко.
Александр, мы вынуждены прервать нашу беседу. Благодарим вас за то, что вы почтили нас своим присутствием.
Извините, как одна минута.
Да. А с вами, уважаемые телезрители, слушатели и интернет-потребители, мы увидимся через неделю.
Всего доброго. Сейчас еще портрет маршала Язова.
Дмитрий Язов, последний маршал Советского Союза, предпоследний министр обороны СССР. Один из последних ныне живущих военных, получивших в Союзе звание маршала. На войну пошел добровольцем, воевал на Волховском и Ленинградском фронтах в должностях командира стрелкового взвода и заместителя командира стрелковой роты. Участвовал в обороне Ленинграда, в наступательных операциях советских войск в Прибалтике, в блокаде Курлянской группировки германских войск. За годы войны окончил фронтовые курсы усовершенствования комсостава Волховского фронта и получил орден. Здесь все без особых достижений, но дальше больше. Во время Карибского кризиса Язов был переброшен на Кубу, потом служил на разных должностях в разных округах. Министром обороны Язов стал в 87-м, после полета Матиаса Руста и отставки Соколова. Маршалом Язов стал только в апреле 90-го. Существование Союза стремительно подходило к своему логическому завершению. Язов перестройку не поддержал и в дальнейшем присоединился к ГКЧП. Потерпел поражение, провел некоторое время в тюрьме, вышел и был уволен из вооруженных сил, как будто бы оставался в почете и недавно получил орден за заслуги перед Отечеством 4-й, правда, степени.
Программа «Цена победы».